Анонимности в сети абсолютно не существует.
Не только на парковке. Мессенджер Макс ловит школьников и их родителей. Как уворачиваются россияне? Вне зоны доступа в России продолжаются отключения мобильной сети под предлогом безопасности. А зачем это нужно в Сибири и на Дальнем Востоке? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся ужесточении жизни россиян в сети в пределах страны. В отдельных регионах по-прежнему сбои мобильного интернета, и теперь власти нашли еще одно неучтенное обстоятельство – иностранные симки. К ним придумали тактику, она называется «период охлаждения». Что это такое и как обстоят дела с мобильным интернетом в России в нашем сюжете?
Российские пользователи жалуются, что с иностранных сим-карт больше недоступен интернет. По данным канала Mobile Review, ограничения затронули и физические, и электронные симки. Информацию подтвердили Минсвязи Беларуси и казахстанский мобильный оператор Теле2.
Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан.
Еще в начале августа министр цифрового развития Максуд Шадаев анонсировал, что его министерство рассматривает введение так называемого периода охлаждения сим-карт для иностранных граждан на первые 5 часов их пребывания в России. По словам Шадаева, эта мера должна бороться с сим-картами, которые установлены в дронах. Позже этот срок вырос до суток. Официально о запуске периода охлаждения Минцифра не сообщала. Но пользователи российских мобильных операторов к отсутствию сети давно привыкли.
Почему власти не комментируют отключение интернета?
Почему они комментируют? Они говорят, что они ничего не знают. Также то, что не знают, что произошло, говорят операторы связи.
В конце июля в Красноярске пропал мобильный интернет. В полном шатдауне город не оказался. Местные информационные порталы в начале сентября писали, что в одних точках соединение отключается, в то время как в других работает. Изначально власти проблему игнорировали, но в начале октября губернатор региона сообщил, что это дело рук местной администрации.
Дорогие друзья, вижу все ваши сообщения с просьбой прокомментировать временное ограничение работы мобильного интернета. Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края, исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз.
В комментариях жители Красноярска спрашивают, о каких именно угрозах речь.
Если из-за безопасности, то хотелось бы конкретики. И как отключение мобильного интернета для безопасности согласуется с бесплатным Wi-Fi?
Итог какой? Когда профилактика закончится? Аэрофлот все равно взломали.
После московских шатдаунов на День Победы в России чаще пропадает интернет. Сеть не работала и в Петербурге во время экономического форума. Первых об ограничениях интернета сообщали губернаторы Тульской и Липецкой областей.
Друзья, сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности.
Затем этому же примеру последовал губернатор и соседней, Воронежской области.
В период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях. Это нужно для повышения эффективности защиты нашего региона от БПЛА.
Если в Липецкой и Воронежской областях, как и в Белгородской и Курской, отключение действительно можно объяснить риском атак украинских дронов, то в Красноярском крае пока таких атак не было. Без связи оставались или остаются десятки регионов, включая сильно отдаленные от границы с Украиной Приморье, Сахалин, Камчатку, Ямало-Ненецкий автономный округ и Кузбасс. Издание Bell отмечает, что каждый месяц активисты фиксируют в России больше случаев отключения интернета, чем во всем мире за прошлый год. Если в апреле отметили лишь 2 случая, то в августе их было уже больше 2000, подсчитал проект «На связи». Чтобы хоть как-то наладить жизнь в городах, с сентября российские власти ввели в стране так называемые «белые списки сайтов», которые открываются даже во время шатдаунов. Как выяснил Белл, идею придумали в Билайне, но продали ее Кремлю в Минцифры. Белыми оказались сервисы Яндекса, маркетплейсы, соцсети ВКонтакте и национальный мессенджер Макс. Те, кому посчастливилось попасть в белые списки, называют их появление первой хорошей новостью за год. На данный момент нет регламента, который объясняет, кто попадет в эти списки, утверждают собеседники Белл. Из-за этого каждый оператор берет список Минцифры и добавляет к нему что-то свое. Роскомнадзор, по данным Белл, не признает своего участия в схеме.
Ну и учитывая тенденцию, для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой опрос. А вы готовы к чебурнету? Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат трансляции, делитесь там вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А технические моменты происходящего обсудим с системным аналитиком Кириллом Порубцом. Он к нам присоединяется в прямом эфире. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот если вкратце и для дилетантов, ну, вроде меня, например, как именно власти могут блокировать мобильный интернет только для иностранных сим-карт и сим, вот только один? А главное, для чего, если все-таки, ну, хотя бы теоретически, не учитывать эту вот госконцепцию о безопасности?
Да, ну, блокировать достаточно просто. Это делается на уровне операторов связи. Потому что, естественно, когда мы используем иностранную сим-карту, не знаю, европейскую, в России, телефон у нас с этой сим-картой подключается, в любом случае, к российским вышкам связи. И операторы сотовой связи в России это знают, могут это отследить и просто могут блокировать интернет-трафик для таких сим-карт. То есть это делается достаточно легко, потому что, естественно, операторы мобильной связи в России отвечают за трафик, в том числе иностранных сим-карт, потому что вышки используются Билайн, Мегафон, Теле2 и так далее. То есть технически это делается очень просто. Что касается причин, ну тут, я думаю, как мне кажется, тут задача убить сразу двух зайцев. Первая официальная причина – это осложнить, например, наведение дронов, что отчасти действительно так, дроны могут использовать сим-карты и мобильный интернет. Но вторая причина, я думаю, и, естественно, ужесточение цензуры, осложнение обхода блокировок в том числе. И попытка закрыть вот эту лазейку обхода блокировок, используя иностранные сим-карты. Вот если в общих чертах.
В тех же общих чертах хочется просто понять, ну, знаете, конечно, не измерить среднюю температуру, но тем не менее понять вектор развития. Вот можно ли считать эту историю с блокировками уже системной и таким, ну, очередным шагом к тому самому чебурнету? Мы, разумеется, это как метафору используем, довольно-таки давний мем еще времен блокировки Телеграма.
Да, очевидно, можно, потому что мы наблюдаем, ну, сразу много параллельных процессов. Сначала блокируем звонки в мессенджеры, потом идут разговоры о белых списках, и это не только разговоры, но в каких-то регионах уже начинают применять этот метод. Сейчас вот заговорили, соответственно, о блокировке и блокируют трафик с иностранных сим-карт. То есть сразу комплекс мер, это не может быть случайностью. То есть совершенно очевидная целенаправленная практика затягивания гаек со всех сторон. Постепенное ужесточение, и чтобы люди привыкали к тому, что интернет только тот, который мы разрешим, а не вот этот вот независимый и бесконтрольный. То есть посыл именно такой.
И хочется разобраться с этими белыми списками, вот что вообще за ними стоит на самом деле. Можно ли это считать тоже таким шагом к национальной сегрегации, ну, например, по китайской модели, или пока далековатое сравнение, потому что оно напрашивается, поскольку, ну, остаются только очень проверенные ресурсы, очень которым доверяет государство, это и ВКонтакте, это и Яндекс, это, ну, минимальный набор в виде банковских приложений, понятное дело, но условный Телеграм там, скорее всего, например, не окажется.
Ну, действительно, белые списки – это прям принципиально новый уровень, потому что сейчас, до недавнего времени, действовали черные списки. То есть разрешено все, кроме того, что внесено в черный список. А белые списки – это, знаете, как закрытая вечеринка, вот вы хотите попасть на вечеринку, а там вход только по спискам. И все, кто не в списке, попасть не могут, если вот такую аллегорию использовать. Естественно, это гораздо более строго, потому что формально, кроме официальных сайтов, в идеале Яндекс, Госуслуги, Сбербанк, все остальные сайты будут, в принципе, блокироваться и недоступны. Вот это то, к чему стремится Россия в этом вопросе. Действительно, это похоже на китайскую модель, то есть на великий китайский фаервол, но пока, конечно, в более такой базовой версии, потому что Китай этим занимается очень и очень давно, очень и очень усиленно. У России пока прям нету настолько масштабной внутренней сети, чтобы полностью отрезать весь международный трафик. Потому что, ну, интернет исторически так устроен, в России в том числе, что он очень зависим от международного сегмента. Потому что в интернете помимо там сайтов есть еще кеширование, есть всякие сервисы, как Cloudflare, может быть, слышали многие. И полностью прям отрубить одним рубильником вот на данный момент сейчас это достаточно проблематично без ущерба для всей инфраструктуры, для банков, для компаний, для перелетов, для вот всей инфраструктуры, которая существует. Но потихоньку к этому стремятся, да.
Что в таком случае делать пользователям? Ну, хочется вот такое, наверное, спросить, учитывая эту тенденцию, учитывая какие-то, может быть, базовые рекомендации, которые вы бы оставили в этой ситуации.
Вопрос сложный. Пока работает VPN, естественно, использовать VPN, пока это помогает. То есть сейчас в большинстве случаев пока помогает, просто используем VPN, и у нас снова работают звонки в WhatsApp, снова открываются заблокированные сайты. Естественно, власти с этим борются. И борются достаточно по-умному, то есть они не просто блокируют доступ к каким-то VPN-сервисам, а просто используют анализ трафика, DPI, так называемый глубокий анализ трафика. У каждого оператора стоит такая специальная, что называется, черная коробочка. Она пропускает через себя весь трафик и может определять, соответственно, в том числе, что вы используете VPN-соединение и блокировать это. То есть обходить становится сложнее. Нужно использовать все более и более продвинутые технологии. То есть уже не просто VPN, а еще VPN с маскировкой трафика, когда вы маскируете сам факт использования VPN. Но тут надо оговориться, что если вот мы рассматриваем прям тотальное отключение интернета в России и только доступ к тем сайтам, что в белом списке, то VPN тоже не поможет. Но это прям совсем крайний сценарий, но теоретически, да, вот он возможен, это по методу интернета в Северной Корее. То есть там, в принципе, отсутствует практически как таковой доступ во внешнюю сеть, у них исключительно внутренняя сеть. Вот. Есть вероятность, что Россия хочет построить что-то подобное, но тут много технических сложностей. То есть прямо вот в ближайшей перспективе на всю страну вряд ли. Но вот то, что мы наблюдаем, да, вот в отдельных регионах, да, то, что упоминалось в сюжете, действительно тестируется. Тестируется по-разному, это видно. То есть власть ищет, как бы так найти баланс между отключить все, не отключать ничего, но при этом, чтобы и контролировать, и чтобы...
Особенно
структура...
учитывая, что жители России, сейчас жители КНДР, не выросли в такой среде,
да,
их пользовательское поведение совершенно иное, да.
Да, это абсолютно правильное замечание, да, то есть в России действительно люди не привыкли к тому, что у них свой собственный интернет, они всячески будут пытаться искать какие-то выходы. Вот модель похожа на иранскую, в Иране тоже очень активно блокируют, особенно когда какие-то политические события блокируют, пытаются блокировать интернет. Там все спасаются, да, VPN, спасаются браузером Tor, и там, в принципе, это работает. В России, я думаю, пока в ближайшей перспективе это будет работать. То есть использование VPN пока будет помогать. Что еще посоветовать? Ну, это касается мобильного интернета. Домашний интернет пока контролируется не так строго. То есть домашний интернет и Wi-Fi пока работают лучше, вот по наблюдению. Также иногда из таких вот бытовых советов иногда помогает переключение режима сети. Потому что бывают стандарты связи 2G, 3G, 4G. И это, соответственно, разное оборудование на вышках сотовой связи. Иногда, переключив телефон 4G на 3G, можно обнаружить, что какие-то сайты открываются, которые недоступны на 4G. Или с 3G на 2G. Вот такие советы тоже помогают. В перспективе, да, все сложнее, конечно, будет этому противостоять. Но я не думаю, что прям модель Северной Кореи, она реализуема в полной мере в России. Вот, честно говоря, на мой взгляд.
Оптимистично. Кирилл, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим с вами разговор. А к нам присоединяется политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую.
С вами я хотел вот такой момент обсудить. Вот, учитывая то, с какой осторожностью, если не сказать даже деликатностью, и региональные, и федеральные власти комментируют любые ограничения вот, связи последних месяцев, можно ли предположить, что проблема остается болезненной для россиян? И как бы вот получается, что ну, при этом некоторый элемент привыкания, во-первых, произошел. И как в таком случае действуют российские власти? Как бы вы это описали, вот, эту тактику постепенного закручивания гаек? Или что это такое? И главное, к чему все это может привести?
Ну, я думаю, что тактика варения там лягушки на медленном огне. То есть, чтобы люди привыкали потихонечку, что WhatsApp работает плохо, другие мессенджеры работают плохо, а вот есть Макс, есть какие-то отечественные аналоги, надо пользоваться ими. Конечно, они имеют возможность дальше уже, вот как вам сейчас сказал эксперт, они могут сделать какой-нибудь каталог белых, условно, VPN, там, черных VPN. Вот, то есть они, по идее, конечно, они могут идти в сторону Северной Кореи, но просто зачем? Зачем политизировать тех, кто и так политикой не интересуется? Вот, так что, я думаю, они технически готовятся к тому, чтобы вообще перевести всю страну в режим Северной Кореи. То есть делают они это на случай, если какие-то массовые, вдруг неожиданно массовые протесты начнутся, да, где-нибудь будет тест в регионе. когда они просто все выключат, да, ты даже уже с помощью VPN не сможешь никуда зайти. Вот. Но все остальное они будут держать вот в таком, ну, скажем, состоянии, когда все более-менее как-то через VPN работает, да, но не очень качественно, и все больше и больше людей будут переходить на аналоги отечественные. Ну, если, конечно, эти аналоги хоть как-то будут работать. Поэтому они все не отключат. Северной Кореи у нас, конечно, не будет. Это для них, для режима опасно. Но в любой момент, если надо все отключить, выключить и сделать так, чтобы у вас и VPN не работали, то они смогут.
По поводу белых списков я как раз хотел вас спросить, вот вы видите здесь какое-то такое первоочередное, что ли, явление? Это успех конкретных бенефициаров, которые явно за время блокировок, ну, наверняка уже подустали от потери трафика пользователей? Или вот это как раз со стороны властей такое внедрение такой пользовательской привычки, постепенное привыкание пользователей к тому, что именно теперь вот так будет выглядеть интернет, если как только они выходят за пределы дома, как только отключаются от домашнего Wi-Fi?
Вот как раз да, это эффект привыкания. Почему этот эффект привыкания... Они пробовали не только в интернете, да, вспомните, как они с митингами боролись. Вот, они сначала разрешали, потом проводили параллельные митинги там на Поклонной горе. Потом, когда все привыкли к тому, что везде идут разные митинги, они просто ждали, когда люди устанут ходить, да. Вот, то есть у них везде вот такая тактика, когда они пытаются тебя сварить медленно, чтобы ты успевал привыкнуть. То же самое по ценам, по уровню жизни, жизненным стандартам. Вот смотрите, нету какого-то драматического падения, ну, когда вы получали зарплату, там, не знаю, X, а на следующий день у вас в два раза меньше стало. И это все, конечно, может закончиться массовыми протестами. Поэтому они это все растягивают, идет стагнация, при этом люди начинают жить хуже, но это там условно 5-7% в год. 5-7% в год, это вот, как говорила Наталья Зубаревич, это не те цифры, которые бы меняли как-то твое поведение. Ты к этому привыкаешь. Вчера ты покупал сыр в магазине, завтра ты покупаешь сыр на рынке, послезавтра ты покупаешь сырный продукт, ну и так далее. Да? То есть ты, вроде бы у тебя холодильник не пуст, вот, просто ты теряешь в качестве где-то, или ты начинаешь покупать в местах, где подешевле. И ты медленно привыкаешь к тому, что вот у тебя потихонечку, ну, жизнь... Если уж не становится там хуже, она точно не становится лучше. И вот эта вот адаптация, она, ну, по сути, гарантирует для властей лояльное поведение.
Дмитрий, а вот на ваш взгляд, почему версия безопасности, которую пропагандируют власти, она в какой-то мере устраивает жителей столь отдаленных регионов, до которых даже теоретически дрон едва ли долетит? Мы, конечно, помним об операции «Паутина», но, тем не менее, есть ли здесь некие такие, ну, красные линии, если угодно?
Не-не, версия безопасности, она идеально работает во время войны. Почему? Потому что, ну, у нас традиционно российские граждане отказывались от свобод в пользу безопасности. Не получили ни того, ни другого, потеряли и свободы, и безопасности нет никакой. Потому что уже дроны летают, взрываются, там, люди погибают. Вот. Но от свободы ради безопасности отказывались всегда достаточно быстро. Да, в принципе, это не только российская, как бы... проблема, да, во всем мире во время пандемии люди как-то очень быстро отказались от своих свобод, сели в эти локдауны и ждали, пока этот вирус закончится. Как сейчас мы понимаем, вовсе не нужно было отказываться от свобод. Но так устроена человеческая психика, поэтому, да, власть будет этим пользоваться и пользуется весьма успешно.
Дмитрий, спасибо. Политик Дмитрий Гудков был с нами в прямом эфире. А мы теперь вот давайте так вот от такого властного кнута перейдем к властному прянику. Что же предлагают российские власти? Наверняка набило оскомину вам и эта реклама, и пародия на нее. Но мессенджер Макс, он теперь шагает по российским школам, отчитываясь о рекордных скачиваниях. 41 миллион, почти треть населения страны. Вот каждый буквально третий взял уже и скачал. Правда, в ходу на рынке бэушных товаров отдельные такие смартфоны, очень дешевые, специально для Макса, чтобы и начальство не злилось, и персональные данные особо не сливались. Как еще россияне обходят так называемый вот навязываемый Макс? Что о нем стало известно по последним тестированиям? И о чем, чем отвечают распространители этого самого Макса в борьбе с россиянами, которые не собираются его скачивать? Все мы это подробно собрали в нашем сюжете.
Анонимности в сети абсолютно не существует.
Знаете, сколько идет самый длинный рекламный ролик? Российские школьники знают – 45 минут. Ведь именно столько длится урок разговоров о важном, в котором детям рекламировали мессенджер «Макс». Лицом компании выбрали Екатерину Мизулину, которая раньше над мессенджером посмеивалась.
Хотела сделать канал в «Макс», но G-Chat в мессенджере предложил вместо этого сделать канал в «Ютубе» и в «Телеграм». Хорошо, что не на парковке.
Но теперь отношение изменило.
Екатерина Михайловна, а вы уже скачали «Макс»? Используете его?
Да, я пользуюсь «Максом» в первую очередь для голосовых звонков, ну а также у меня появился уже канал.
Сами школьники постят в ТикТоке шутки про самый длинный рекламный ролик, жалуются на принуждение. Их насильно заставляют переходить на «Макс» ради образовательной платформы «Сферум», которая раньше работала на базе ВКонтакте. Учителя зачастую не озвучивают домашние задания на уроках, а присылают его в «Сферум». Незарегистрированные ученики исключаются из процесса обучения, а некоторым занижают оценки и угрожают другими дисциплинарными наказаниями.
Заставили, сказали, что там пары будут. А если меня не будет на парах, отчислят. И самое трудное.
Наша училка сказала обязательно скачать «Макс» до 1 октября. А всех, кто не скачает, просто отчислят.
Вопросы до сих пор вызывают и непрозрачность работы мессенджера. Специалисты РКС Global провели полноценный тест приложения и не выявили особых аномалий. За двое суток исследования «Макс» не использовал камеру или микрофон неправомерно и не делал скриншоты экрана. Эксперты заключили, что постоянная слежка за пользователями не идет. Однако никто не мешает получить доступ к вашим данным постфактум, ведь все они хранятся по закону.
Главная опасность «Макса» заключается в доступности переписки или звонков для силовиков в случае необходимости через систему SORM. Система SORM позволяет записывать трафик телефонных разговоров и того, что люди делают в интернете. Но большая часть интернет-трафика в SORM-е и это просто мусор, потому что если трафик зашифрован, например, трафик Гугла, то, соответственно, все, что видно в SORM-е, это то, что вытащили в Google, а что вы там делали, не видно.
Агрессивная политика продвижения «Макс» играет против его создателей. Люди все чаще ищут способы обхода принуждений. Об этом пишет издание «Верстка». В своем материале они отобрали несколько самых популярных способов бороться со слежкой. Первый – запасной смартфон. На Авито при продаже старых телефонов стали указывать, что на нем запускается «Макс».
Телефон полностью оправдывает свою стоимость. Отлично подойдет для мессенджера «Макс».
Другой популярный способ – модифицированные приложения, откуда вырезан весь функционал для слежки. Их можно найти в Телеграме, на профессиональном сайте GitHub и других ресурсах. Правда, этот способ подойдет только владельцам Android. И стоит напомнить, что он небезопасен.
Все, неважно, у тебя на стороннем... Какая разница, у тебя на стороннем клиенте? Ну, то есть ты... Или на клиенте отдельном. Какая разница? Ну, окей, хорошо, там скрыто твое местоположение. Но самое главное, это переписка. Ну и плюс, опять же, если по местоположению можно установить по куче других способов. А у Сбербанка у тебя стоит на телефоне. Вот у того же человека, который опасается «Макса», и, значит, соблюдает все эти правила. А Сбербанк у него стоит, а госуслуги у него стоят, а Яндекс.Музыка у него стоит. Он это все соблюдает.
Однако создатели «Макса» начали бороться с модификациями и блокируют всех пользователей, зарегистрированных через измененные приложения. Об этом также пишет «Верстка». «Макс» пытается догнать «Телеграм» по своим охватам, но пока смог собрать аудиторию лишь наполовину от творения Дурова. В августе «Макс» насчитывал 41 миллион пользователей. Впрочем, и главное заимствование из «Телеграма» — каналы в «Максе» имеют куда меньшие охваты. Отметку в 100 тысяч подписчиков преодолели лишь несколько проектов. Например, официальный канал «Кремля». Ему за 4 дня удалось собрать 443 тысячи подписчиков и стать самым крупным каналом. Но затем рост практически сошел на нет. Для сравнения, в «Телеграме» у него всего 296 тысяч подписчиков за 3 года существования. Самым популярным блогером в «Макс» среди чиновников оказался Дмитрий Медведев. Но пока и его аудитория в 19 раз меньше, чем в «Телеграм» — 95 тысяч.
Ну, таким образом, появляются основания полагать, что все-таки это скорее для картинки скачан был мессенджер, и 41 миллион скачиваний, немножечко цифра, не отображающая реальную эффективность мессенджера и его участие пользователя в его функционировании в дальнейшем. Разговор мы продолжаем с системным аналитиком Кириллом Порубцом. Кирилл, такой личный вопрос. Удалось ли вам, может быть, потестить «Макс» или как-то ознакомиться с итогами проверок коллег, которыми, пожалуй, стоило бы поделиться в дополнение к нашему сюжету?
Ну да, конечно, в сюжете упоминалось, что провели, так сказать, многодневное тестирование «Макса», не выявили, что он активно шпионит за пользователями, но тут надо заметить две вещи. Во-первых, сегодня не шпионит, завтра шпионит. Тут такая ситуация, она легко меняется. Обновилось приложение, добавилось какой-то новый функционал, но не шпионило, а тут внезапно начало. Главное, что на телефоне оно уже было, а обновление, в принципе, если автоматические, то можно добавить что угодно. А во-вторых, мессенджер Макс довольно неглупо устроен. Он умеет определять устройство, на котором он запущен. То есть, например, он может определить, что он запущен на эмуляторе. И вести себя не так, как если бы он был запущен на нормальном, по мнению Макса, каком-то боевом устройстве. То есть он может понять, действительно это рабочее какое-то устройство, или это устройство, на котором поставили только мессенджер Макс, и вообще больше ничего не стоит. Вот. И менять свое поведение. То есть об этом тоже забывают. Поэтому вот это вот тестирование, насколько вот прям чистота экспериментов соблюдена, сказать сложно. То есть мы не можем утверждать на 100%, потому что, как уже много раз говорилось, исходный код закрытый у Макса и его серверной части, и мы достоверно, что там происходит, не знаем. Знаем, что совершенно точно данные хранятся на серверах ВКонтакте, отправляются с телефона на эти сервера, с ними что-то там происходит. А детали, конечно, при закрытом исходном коде мы сказать не можем. То есть назвать безопасным, но точно нельзя. И, конечно же, вся переписка совершенно однозначно доступна силовикам. Там нет сквозного шифрования. На эту тему было много исследований. Поэтому все, что пишется в мессенджере Макса, по умолчанию доступно, естественно, всем органам государственной власти. То есть это надо очень хорошо.
Кирилл, заключительный вопрос, очень коротко. У нас постепенно заканчивается время эфира. Но купирует ли, например, удаление сообщений вот этой доступности от правоохранительных органов к перепискам?
Нет, как правило, нет. Правоохранительные органы, если они, например, там, в рамках оперативных, да, разыскных мероприятий получают доступ к сообщениям или к перепискам, есть закон яровой, согласно которому данные должны храниться несколько лет, то есть удаление 100% не обезопасивает. Ни удаление сообщений в социальных сетях, ни удаление сообщений в мессенджерах или смс. Нет, гарантий тут абсолютно нет. Если вы что-то когда-то написали в сеть,
то, скорее всего, это останется. Да, просто очень хотелось наших зрителей об этом предупредить. Кирилл, большое спасибо. Системный аналитик Кирилл Порубец был с нами в прямом эфире. 53% наших зрителей считают, что они не готовы к чибернету, а что делать? Вот на такой ноте мы сегодня заканчиваем. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.